Запись пошла, прошу.
Всем привет! Меня зовут Аня, я созависимая и зависимая. Вот. И спасибо большое, что пригласили на спикерскую, пригласили поделиться опытом. Для меня это такой, ну, важный, очень приятный, ценный момент на самом деле. Я в программе 2,5 почти года, я в программе с июля 2022 года, получается, да, чуть больше 2 лет. Вот. И за это время как-то в моей жизни было много изменений. Наверное, я начну немножко с истории, с того, как я вообще, с чего началась моя история. Так сначала хочется немножко помолиться, чуть-чуть как-то войти в контакт с высшей силой. Боже, пожалуйста, побудь со мной, говори через меня, помоги мне быть полезной для группы, помоги мне нести весть. Я вообще из зависимой семьи, и я родилась в семье зависимых людей. У меня отец алкоголик, мама моя созависимая, и в моей семье на самом деле было очень много разных людей, много было зависимых, много было созависимых, и были алкоголики, психопаты, у меня и родственники, и сидевшие в тюрьме, то есть у меня какая-то такая очень сложная семейная история, отягощенная, то есть там не в первом поколении родители, а бабушки, дедушки и туда дальше, то есть у меня какая-то такая смешанная комбо-семья от самых таких высших чинов просто до самых низших слоев вперемешку, все это было каким-то таким смешанным сортом, что называется. Вот. Семья у меня достаточно религиозная была, в особенности по линии отца. Там, по маминой линии еще более-менее сдержанно, по линии отца были очень религиозные, такие одухотворенные, воцерковленные люди, но, тем не менее, очень такие, ну, по сути своей, созависимые, липкие и токсичные. Вот. И отношения строились достаточно тяжело. Я была, ну, единственным ребенком в семье у моих родителей, я была единственной дочерью, и я росла с самого детства, глядя на безумие созависимости и уже следующего за этим алкоголизма. И то, что я помню про свое детство, это то, что с самого начала, как моя история началась, это было ощущение одиночества, ощущение оставленности и постоянного какого-то страха. У меня были эпизоды, что у меня было такое достаточно серьезное расставание на время с моей мамой, когда мне было 4 года, мы переехали в другую страну, и я сначала приехала с отцом в другую страну к моей бабушке, а моя мама уже приехала спустя месяц. Для меня 4-летний, я так понимаю, это была такая уже критическая история, и у меня были сложные отношения в семье с родственниками по линии отца, потому что меня не принимали, не принимали мою маму, и отношение ко мне было такое холодное, отвергающее и так далее. Вот. Мои родители, ну, как бы жили вместе. Отец начал употреблять достаточно рано, когда мне было лет 6, уже там уже начались там алкогольные вот эти вот тусовки какие-то, и у меня и мама, и папа, ну, много употребляли. Вот, я считаю, конечно, как-то по классике, что мама созависимая, отец алкоголик, хотя по факту, по большому счету, уже после 2,5 лет в программе я понимаю, что у меня и мама зависимая. Она как дико созависимый человек, так и зависимая от алкоголя. Вот, и я жила просто в бесконечном алкоголизме моих родителей. Я жила, видя драки, ссоры, как отец избивал мать, как там таскал ее за волосы. И какие-то я жуткие картины в своей жизни видела в своем детстве. Я видела много такого отвержения, холода, игнора, и невозможно было как-то себя защитить. Я просто выбрала как-то диссоциироваться. У меня сформировалось такое, конечно, зависимое мышление, что я с ранних лет я уже искала способы обезболиться, потому что мне было просто перманентно больно постоянно. Я это поняла уже в программе, когда ко мне начали возвращаться воспоминания. Тогда, на тот момент, я еще не помнила чего-то подобного. Вот. Но сейчас уже я помню эти эпизоды, что там ну, у меня были всегда скандалы, меня били, меня ругали, меня игнорировали, как-то токсично ко мне относились. И да, где-то пытались проявлять любовь, они у меня не были никогда деспотичными, но это была настолько порушенная больная семья и настолько порушенная и больная любовь, что это невозможно было, ну, как-то даже любовью назвать. Меня могли сегодня любить, обнимать, целовать, а завтра просто лупить, и я не понимала, чего ждать следующую секунду. Это ломало мою психику. Я была, ну, постоянно в таком, как это сказать, нестабильном состоянии, потому что человек мог, мой родитель, в частности, там мама, она могла сегодня там в эту секунду просто радоваться мне, а через 10 минут просто игнорировать меня или отлупить меня. То есть это была такая постоянная эмоциональная встряска, что вот так, наверное, формировалась именно моя, ну, во-первых, мое зависимое мышление, поломанное, потому что я не знала, как взаимодействовать с внешним миром, мне было ни черта непонятно. И так формировалась моя созависимость, потому так как я могла получить из-за того, что отец пьет, из-за того, что у мамы нет настроения, из-за того, что я сделала что-то не так, и это не было что-то стабильным. То есть не было такого, что получила двойку, поругали, получила пятерку, похвалили. То есть было все очень нестабильно. Могли и за пятерку, там, условно говоря, и просто игнорировать, потому что у мамы нет настроения. И я поняла, что как-то сформировалась вот эта моя реакция такая, что я начала очень чутко чувствовать все, что происходит вокруг меня, потому что у меня вокруг меня были сплошные триггеры. Моя жизнь это была вот как вот вокруг все небезопасно. И я очень много времени проводила в одиночестве, в изоляции. У меня практически не было друзей, мы жили в деревне. Я научилась играть сама с собой, я научилась как-то наслаждаться своим обществом. Вообще старалась никак не взаимодействовать с людьми, потому что, ну, взаимодействие с моей семьей всегда причиняло мне боль, и мир и люди для меня были всегда агрессивными, непонятными, я не знала, чего от них ожидать. Самое теплое, спокойное, безопасное место было там, где нету никого. Это вот так вот формировалась моя личность. И, конечно, моя созависимость формировалась так, что я действительно по повороту, как реально говорят, по повороту ключа в замке, я понимала, что меня ждет. Или там я просто буквально по дуновению ветра, по звукам, по какому-то общему фону, по, не знаю, геомагнитным бурям понимала примерно, что меня ждет, и я умела подстраиваться. У меня выработалась такая способность просто надевать, переодевать эти маски, чтобы просто угождать всегда. Я знала, когда мама хочет спать, когда мама хочет есть, когда мама хочет тепла, когда мама хочет, чтобы я от нее отвалила, когда мама хочет, чтобы я была на ее стороне, когда я заменила ей мужа или еще что-то. То есть я исполняла столько тысяч ролей в своем детстве, что просто я забыла, что такое быть собой. И у меня не сформировалось этого, я только сейчас, спустя там 2 года плюс в программе, я начинаю вообще так потихоньку себя щупать и думать, а я вообще существую, обалдеть, а вон оно оказывается, что есть я. И это такой удивительный на самом деле опыт. Вот. Ну вот про детство так. Моя мама умерла, когда мне было 12 лет, она в порыве своей созависимости вышла в окно. Вот, возможно, это было нечаянно, это до сих пор загадка остается, было самоубийство или это был несчастный случай, но практически на моих глазах, почти на моем присутствии, она просто там, в порыве шантажа моего отчима, они с отцом не развелись, мама жила с отчимом тоже, с алкоголиком, у них были дикие пьянки, драки и все прочее, измены, и вообще жизнь малина такая. И она в дикой истерике какой-то села на балкон и, как по официальным данным, упала с него. Собственно, вот так вот была моя жизнь в 12 лет. После этого я начала жить с отцом. Он на этот момент уже перестал употреблять с мачехой. И там вот, короче, тоже это была такая достаточно тяжелая жизнь, отношения семейные, как бы продолжились под тем же соусом. То есть у меня вот как бы было несколько эпизодов жизни родителей, жизнь с отчимом, жизнь с мачехой, и все эти 3 эпизода моей жизни до 18 лет были катастрофы. Конечно, сформироваться мне нормально и адекватно мне не получалось, как бы нет, у меня не было шансов. И когда я выросла, безусловно, я как девчонка, я пыталась построить отношения какие-то с мальчиками, я пыталась как-то найти себе интересные отношения, я пыталась как-то, ну, что-то выстраивать, как-то взаимодействовать с социумом, но у меня не ладилось ничего. Вот я сколько себя помню, у меня не ладилось ничего. У меня была компания такая, всегда компания таких, ну, достаточно высокомерных людей в моем окружении, людей употребляющих. И, кстати, там вот пьющие, употребляющие, высокомерные люди, с которыми я постоянно была в масках. Это было мое такое прям мое общество, потому что мне никогда не доводилось быть собой. Вот. И я как-то все время в этих подстройках как-то коммуницировала. Конечно, счастливых отношений у меня не случилось, ну, никогда за всю историю до моего выздоровления 100%, потому что, ну, у меня просто не было шанса. Сейчас я понимаю, что у меня просто не было шанса. Вот. И я выходила замуж, когда мне было 21 год. Мне было, да, я вышла замуж. Вот. И развелась спустя полтора года. Как раз это было вот перед... Как в самом начале как раз моего прихода в программу. Вот. Ну, что я могу сказать про отношения, что... Они у меня не строились, не ладились никогда, не только партнерские, но и вообще дружеские. Я вот из-за того, что такой достаточно порушенной была девочкой, у меня сложно очень с окружением, очень сложно с друзьями, вот, очень сложно с партнерскими отношениями. Я очень эмоционально нестабильная выросла, такая тоже зависимая от эмоций, от эмоциональных качелей, от постоянных вот этих всплесков, от контроля, конечно. И, конечно, вот, да, про контроль хочется сказать, то, что так как я была вынуждена постоянно держать в фокусе все вокруг, чтобы хоть немножко, чтобы предугадать там летящие в меня ножи в переносном смысле, мне нужно было контролировать всех и все пространство вокруг меня, настроение матери, настроение отца, состояние, это все нужно было контролировать, и я, собственно, жила такой. И, конечно, когда я выросла в отношениях, у меня тоже это все перенеслось. То есть мне постоянно нужно все держать под контролем. Держать под контролем моего партнера, держать под контролем его настроения, его состояние здоровья, там, его употребление, даже независимых моих там партнеров когда-то. И все было, ну, пронизано вот этим вот каким-то контролем, этим безумием, и остановить это было, ну, невозможно. Потому что я и не понимала, что со мной вообще что-то не так. Я думала, что все нормально, я не видела в этом никаких проблем. И я могу сказать даже, вот как многие там говорят, кто-то, что мне было так больно до программы, а я не знала, я не считала, что мне было больно до программы, потому что я не знала, как может быть по-другому. И до программы я действительно считала, что ну, это нормально, что я постоянно реву, это нормально, что у меня постоянно внутри ощущение такого комка в груди, что мне постоянно перманентно плохо, что отношения мои какие-то все сложные, какие-то конченые, вообще, что в них нет никакой радости, никакого счастья. Я считала это нормальным. Просто у меня не было другого опыта, и там я смотрела на моих родителей, которые лупили друг друга, там, которые изменяли друг другу, которые вообще устраивали какие-то дикие трэши, я такая, ну а чё? Ну нормально же, это Есенин не пьет, не бьет, и нормально же, все так и должно быть. Вот, и только сейчас в программе я понимаю, что такое ну, нормальный, как... Начинаю понимать, что такое вообще взаимоотношения другие, и этому учусь через мои отношения с Богом, вот как раз про это сейчас даже и хотела рассказать, вот про какую-то свою историю, наверное, я как-то практически все, вот про то, как я пришла в программу, тоже сейчас скажу, я пришла в программу в 2022 году, у меня были отношения, я начала отношения. Нет, до этого у меня был эпизод, и я была, в общем, я была еще замужем, и у меня, получается, мой муж, он человек определенных профессий, которые сейчас, собственно, защищают родину, и у нас с ним были очень тяжелые натянутые отношения, мы с ним не ладили, вот, у нас прям порушенные были сильные отношения, и в момент, когда началась как раз мобилизация и все вот эта история, незадолго до этого мне диагностировали, ну, у меня резко начались проблемы со здоровьем, мне диагностировали болезнь, рассеянный склероз, и я, собственно, вот в этом ауте была в таком состоянии, когда я столкнулась с тяжелой проблемой со здоровьем, которая резко на меня свалилась. Потом случилась мобилизация всеобщая, это было тоже кипишем. Потом как бы мобилизовали моего мужа на тот момент. И потом, когда все это случилось, я была в диком ужасе, там лечилась на гормонах, осталась полностью практически одна в этом всем. Я начала безумно употреблять алкоголь. Вот, в каком-то там диком бешеном состоянии приняла решение о разводе уже, как-то мы с моим мужем, все наши отношения окончательно разрушились, я познакомилась с мужчиной, он оказался употребляющим, наркоманом. И так начались мои вот отношения, которые привели меня в программу. Эти отношения длились несколько месяцев на тот момент и закончились достаточно быстро, достаточно резко и, как мне показалось, достаточно трагично. Он просто от меня решил уйти. И я просто в порыве таком вот. У меня просто, как сказать, это не только отношения, это разрушенный брак, это здоровье, это война, мобилизация и все вот это. В общем, оно навалилось все в одну общую кучу, и я просто почувствовала, что мне так хреново, что я просто не могу дышать, мне так страшно, так больно и так непереносимо, что я просто сейчас, я больше не могу. У меня пришло вот это состояние, что я не вывожу эту жизнь. А у меня моя очень близкая подруга, моя лучшая подруга, она живет в другом городе, и она, в общем, программный человек. Она давно была в КОДА 3 года, и она мне иногда говорила, когда я в этих всех процессах была, там какие-то фразочки из программы, то, что мне небезопасно, какие-то я вот это вот, бог не бог, вселенная. И я говорю, слушай, дорогая, пожалуйста, не разговаривай со мной по-человечески, я не могу слушать этот бред. Закрой ты свой рот, не говори ты со мной программным этим языком, мне даже не тошнит от этого. У меня была просто очень религиозная семья, и все, что касалось вот этого бога, Бога, высшей силы, вот этого всего, он вызывал у меня такое дикое отвращение, что я такая, не-не-не-не-не-не, вот это вот не про меня, ты, пожалуйста, меня оставь, у меня есть, да, там, свое понимание, что у меня есть какая-то вселенная, вот, только со своим Богом от меня, пожалуйста, отвали. Вот, и она мне, короче, предложила в тот момент, когда я понимала, что все, у меня все разрушено, у меня земля под ногами горит, я просто подыхаю, сейчас просто упаду и сдохну, а мы с ней разговаривали по телефону, она говорит, Аня, приезжай ко мне в Москву, говорит, поживешь у меня. А я такая, ох ты. Я говорю, ладно. И я просто беру одним днем, собираю чемодан и еду к ней. Я собираю свой чемоданчик и еду, короче, к ней в другой город просто. И я приезжаю к ней, надеясь, что она очень мне близкий человек. Я приезжаю к ней в надежде, что со мной будет рядом человек, который меня будет на ручках буквально там лелеять, укачивать. Я рассталась с парнем. Конечно, мой концентрат боли, как созависимый в том, что меня бросил парень. И я так приехала в надежде, что я сейчас буду дико рыдать у нее на плече, она будет слушать мои сопли, слюни, и мне будет так хорошо, меня будут жалеть, я просто эту агонию проживу не одна. Я приезжаю к ней, и она мне в этот момент, а я уже как-то ходила, когда в гости к ней приезжала, один раз я была на этой группе, на КОДе, один единственный раз, я такая, ну ничего так прикольно, прикольно, но не для меня, я, пожалуй, пойду. И я приезжаю к ней, и ее в этот же день, она мне говорит, Ань, прости, у меня проблема, говорит, меня вызывают на работу. А она работает, как бы, в частном с конкретной семьей, она частный сотрудник у семьи, она говорит, меня вызывают в другой город, говорит, мне надо ехать по работе, говорит, живи у меня здесь, я приеду, я буду к тебе приезжать там, ну, в неделю на 2 дня. И она уезжает. И я оказываюсь одна в другом городе, где у меня нет никого, просто одна, один на один со своей болью. И у меня нет ничего. У нее за домом стояла такая круглая качель, это было лето, как раз июль был, да. Нет, я же говорю, что я в июле пришла в программу. У нее была такая круглая качель, вот эта таблетка. И я помню, я выхожу в этот двор, на эту качелю сажусь, просто беру сигареты и начинаю неистово курить. И просто разговаривать сама с собой. Ну, как, знаете, как это, вот крутить вот эти мысли свои в голове. И мне было так хреново. Я поняла в этот момент, что у меня нет никого, ничего вообще, ничего у меня нет. У меня есть только чужой город, ноль людей. И вот эта вот нескончаемая мыслемешалка в моей голове и бесконечная боль. Мне снится во сне, как этот парень уходит от меня. И вижу эти кошмары. У меня в голове эти разговоры постоянные, постоянные разговоры, вот эти диалоги, которые не прекращаются вообще ни на секунду. Вот это прокручивается все. И тогда я сказала себе, ок, Мне моя подруга говорит: Ань, вот есть группа, она идет 2 раза в неделю. Я такая: ок. Окей. Я такая: ладно, я схожу на группу. Я помню, я пришла на группу, на коду, и я сидела, первое собрание, все что-то высказывались, а я просто сидела молча и просто молча рыдала. Я просто сидела, и у меня просто катились слезы. И следующую группу там через день, по-моему, она была вторник и четверг, если я не ошибаюсь. И, ну, не помню точно, как там было, но точно 2 раза в неделю. И я сидела, просто плакала. И первый раз я плакала, и второй раз, когда я пришла, плакала. Но я понимала, что обнаружила, что вот эти 1,5 часа, 2 раза в неделю я жила. Как только я выходила за дверь, снова в этот мир, как группа заканчивалась, мне становилось снова больно. Мне было так дико больно, что мне просто вот это вот все пожирало изнутри. И вот так вот я начала просто ходить на группу. Я жила 2 часа, ну, 1,5 часа вторник, 1,5 часа четверг, если я по дням не путаю, я просто жила. А все остальное время я качалась на качелях, курила и дохла. И дохла, и курила, и качалась на качелях. Это было дикое состояние, и потом ко мне подошел на этой группе человек, который стал потом моим спонсором, говорит: пойдешь по шагам? Я говорю: я пойду по шагам, все, я согласна, я готова на все, я готова землю жрать, просто помогите мне, я больше так жить не могу. Я вернулась, короче, достаточно быстро после этого обратно в свой город, Воронеж, ну вот. И по итогу я сошлась с моим молодым человеком, с тем, с которым я рассталась, и я еще прожила с ним, употребляющим 1,5, нет, не 1,5, еще год, да. Я вернулась, получается, я примерно 1,5 месяца провела в Москве, я вернулась в августе, в конце августа, по-моему, вот. Я вернулась в августе, и еще год мы встречались с ним, он был в сильном таком диком употреблении, и я с ним, с употребляющим, провстречалась еще год, это были достаточно сложные отношения, а вот, но как бы там было много сходов, расставаний, снова примирений, расставаний, это было, ну, как бы, для меня это было безумие просто, что мне было плохо постоянно, потому что рядом человек употреблял, я постоянно с этим человеком рядом страдала, умирала. Вот, и год так еще продолжились наши отношения. После этого я приняла решение уйти. И как бы с программой я пошла на второй круг шагов, параллельное уже сообщество еще раз. Вот, и я решила выздоравливать как бы. И мы разошлись с моим молодым человеком на время. Вот, и, ну, как бы с Божьей помощью я как-то это проживала, и, ну, достаточно быстро, кстати, мы с ним спустя несколько месяцев помирились, вот, если так коротенько вот эту историю отношенческую заканчивать, да, что с этим же молодым человеком мы помирились спустя 4 месяца после того, как мы разошлись, мы в декабре уже приняли решение, что мы сойдемся и съедемся снова, вот, и он после того, как мы разошлись, в тот момент он перестал употреблять наркотики, и вот с того момента и по сегодняшний день мы вместе, у нас уже 2,5 года до наших отношений, учитывая все вот те вот процессы, когда мы расходились, сходились и прочее, из которых 1,5 года он трезвый, то есть с сентября прошлого года он не употребляет, он выздоравливает, у меня выздоравливающий наркоман, зависимый мой молодой человек. И это для меня одно из чудес программы, потому что у меня была такая дикая, сумасшедшая какая-то любовь, в которую я, ну, не могла ничего с этим сделать. Я его так сильно люблю, что я думаю, блин, я, наверное, сдохну рядом с ним просто. И в итоге, как бы, ну, Бог дал мне такое чудо, такой подарок, что мой прекрасный любимый человек, он сейчас выздоравливает, и я выздоравливаю тоже со своей созависимостью работы. Вот, про отношения, наверное, все. Ну, как-то, может, если будут какие-то вопросы, я сразу поделюсь. Единственное, что я могу сказать здесь, что не всегда все обязательно разрушается. Вот мой опыт, который мне хочется донести, это не всегда все нужно разрушать. Я столько раз слышала про то, что наркоман, уходи, какой кошмар. И я думаю, что везде есть свои нюансы, вот отношения, иногда их стоит беречь, потому что Потому что я замечаю такие вещи, что а где вообще-то здесь моя сторона, и где я-то тут прибаливаю, и я-то тоже ни хрена не здорова. Если я созависимая, другой там человек употребляет химические вещества, это не значит, что он больной, а я здоровая. И иногда начинаю работать с себя, начинаю работать через себя, да, и двигаясь к Богу, иногда и отношения можно спасти, казалось бы, даже самые безнадежные, потому что мой партнер, например, он употреблял очень долгое время, там больше 15 лет. Вот, и это чудо чудесное. Я смотрю на это, и я вижу в этом Бога больше, чем во всем чем-либо еще. Вот, эту часть я закончу, да, про отношения с Богом я хотела сказать, у меня так немножечко времени осталось. Вот, про отношения с Богом я хотела сказать, про открытие группы тоже меня просили поделиться. Я, когда приехала в Воронеж, с Москвы, вот когда я только начала путь свой в программе, я обнаружила, что у меня в городе, собственно, группы-то нет. У меня была какая-то одна единственная группа, но она была... Так, у кого-то там микрофончик включен. Кто включил микрофончик? А вот. А у кого, вот, в общем, была группа, но она не очень соответствовала тому классическому пониманию, что для меня есть группа кода. Она немножко со своими такими приколами. И я в тот момент как-то мне она меня очень поддерживала первое время, но она мне не слишком подошла, потому что я очень скучала по той московской группе, моей домашней группе. Я так по ней скучала, понимая, что ну, я не вернусь в Москву, все, я уже приняла решение жить здесь, и все окей. И тогда я написала своему спонсору, говорю, слушай, давай сделаем так, чтобы открылась здесь группа такая же, как в Москве. Я хочу эту атмосферу перенести сюда. Эм сказал, окей, давай, ты идешь шаги, ты идешь традиции, доходишь. Вообще я еще в процессе прохождения шагов была тогда. Говорит, мы с тобой доходим шаги, мы с тобой пишем традиции, и после этого, пожалуйста, давай откроем группу. И, в общем, так и случилось, что я прошла шаги, прописала традиции, и мы с моим спонсором открывали группу в Воронеже. И эта группа... Ну, открывали вообще с нуля, вообще с нуля. Конечно, там сначала было много болезненного опыта, но в плане такого больнушного, я бы сказала, что отход от традиций, не все так правильно, мы там как-то что-то проблемы были, со служениями непонятно было. Ну, понятно, что на группу вот она как маленький ребенок, она вот шаг за шагом, она становилась все лучше, лучше, лучше. Сейчас она живая, она существует. И сейчас я не принимаю в ней такое сверхактивное участие, потому что я немножечко сейчас по параллельному сообществу прохожу шаги, и я туда углубилась. Но я там раз в месяц прихожу на свою группу, и я смотрю на них, они там купили себе, короче, какую-то штучку для конфет, купили конфеты, что-то там обновили, что-то все придумали, все расставили. Я смотрю на них и думаю, блин, мои котики, вы выросли. И это такой классный путь для меня, такое счастье быть к этому причастной. Если раньше я изначально считала, что это я сделала, я вообще тут все сделала, то сейчас я понимаю, что это вообще не моя как бы работа, это работа Бога. Я понимаю, что я просто инструмент Бога, и я инструмент в его руках. И даже несмотря на то, что эта группа была построена на моей гордыне, пока я еще сильно прибаливала в начале пути, да, и сначала я вкладывалась в это по-больнушному, пока не отпустила ее уже, как бы не отдала ее Богу, не припоручила, не доверила. А даже через мои дефекты, через мою гордыню, через мое стремление, я сейчас вам покажу, какая я крутая, а Бог дал вот такое вот сообщество, в котором сейчас люди, они пишут шаги сами, они выздоравливают, они сами себе спонсора нашли, они сами все там делают. И я так рада этому, я так рада, что это все так происходит, короче. Для меня вот это тоже чудо и работа Бога в этом. И последнее, наверное, что я скажу, чуть-чуть я, может быть, задержусь по времени, потому что у меня там 1,5 минутки, как я вижу по таймеру. Вот, про то, что... лучшие отношения в моей жизни, да. Но вот для меня, вот что я могу сейчас сказать, для меня реально в текущей парадигме, вот, как бы Бог это правда все. Бог это все, и Он для меня проявляется вот во всех делах, во всем, про что я говорила. И в моих отношениях, которые чудесным образом вот становятся лучше с каждым днем, просто потому что там, ну, я двигаюсь к Богу, мой партнер двигается к Богу через выздоровление, через программу, через создание этой группы тоже Бог в этом. И даже вот хочется мне сказать, что Бог, Он был всегда со мной, даже в моем каком-то травматичном детстве, в моем травматичном опыте, который меня очень сильно сильно ломал в свое время и делал вот такой, какая я есть. Потому что не поломай бы он меня тогда, ну, мой опыт, не Бог, а мой опыт, не поломай бы он меня тогда, не набей я этих шишек, не живи я в такой деструктивной семье, не вот это вот все, не было бы той меня, которая я есть сейчас, не могла бы я дать, транслировать то, что я могу давать, транслировать людям, помогать, как сейчас, не было бы того, тех чудес, которые мне удалось увидеть, да, там, ну, например, у меня даже есть вот этот диагноз, моя проблема со здоровьем, а я живу в полной ремиссии, я живу эти 2 года просто как абсолютно здоровый человек, я горя не знаю, я живу реально, у меня проблема со здоровьем, там, проблема вообще со всем, что только может быть, а я себя чувствую мазанной просто какой-то, мазанной счастливчиком просто, который, я не знаю, Богом поцелованный, и это для меня вот такие чудеса, и я вижу в этом всем, что Бог, он в этом во всем. И только когда я поворачиваюсь к нему, когда я к нему поворачиваюсь и готова с ним быть на связи, взаимодействовать, его помощь брать и как-то идти по этому пути, моя жизнь становится лучше. Моя жизнь становится лучше. И для меня вот то, что мне дала программа, для меня вот правда самые мои лучшие отношения, вот я долго думала, да, про то, что там мужчины, еще, что у кого-то женщины, у кого-то мужчины. Нет, мои самые лучшие отношения — это отношения с Богом. И это самый мой большой мой подарок в этой жизни. И я понимаю, что когда у меня выстроены мои отношения с Богом, и когда это идет в приоритет, когда это идет на первом месте, всегда на первом месте, то у меня все становится гармоничным. А благодаря тому, что у меня есть мой Бог, мои отношения с Богом, я могу там, когда я прихожу домой, сказать: Господи, блин, будь со мной, говори через меня, потому что я свой рот, если открою, это доведет до скандала дома всегда, потому что у меня моя голова, она как район гетто реально. Там просто туда только зайди в эти мысли, там сразу бойни, перестрелки, оттуда без трех на живых не выйдешь. И я поэтому, я постоянно в этой связи стараюсь пребывать. И это делает мои отношения партнерские лучше, это делает мою карьеру, это делает мое здоровье, это делает вообще мир вокруг меня, делает таким мягким, добрым, отзывчивым. Я вижу это все. И на самом деле, вот когда я начала строить именно отношения мои с моим Богом, с моей высшей силой, у меня перекраиваться начали все сферы моей жизни в лучшую сторону. И день за днем это происходит и продолжает происходить. И спасибо программе за то, что она ко мне пришла в самый темный час моей жизни. И спасибо Богу за то, что он всегда был со мной и показал мне, как я наконец-то могу эту связь, эту ниточку с ним обрести и служить другим людям и делать свою жизнь тоже как бы счастливой. Потому что когда я как бы тоже следую духовным принципам, я живу, забочусь о детях, других детях Бога, он заботится обо мне, и это создает мою красивую, такую спокойную, лучшую с каждым днем жизнь, чем она была когда-то до. Спасибо большое, у меня все, я готова отвечать на вопросы, если есть.
Аня, спасибо тебе большое за опыт, за высказывание. Сейчас я скину в чат правила и быстренько зачитаю правила, по которым мы задаем вопросы на спикерской. Значит, спикер делится своим опытом, силой и надеждой. По окончании высказывания спикера желающие могут задать спикеру вопросы по следующим правилам. Все вопросы спикеру задаются по порядку согласно очереди в чате и не переходят в дискуссию, то есть вопрос-ответ. Желающие задать спикеру вопрос пишут в чате имя и ставят плюсик или единичку. Недопустимо, чтобы в процессе вопроса-ответа другой член группы перебивал и спрашивал о чем-то или уточнял текущий вопрос. Задаваемые вопросы должны касаться непосредственно опыта спикера, без обращения с просьбой порекомендовать, дать совет, как поступить в той или иной ситуации. Спикер вправе не отвечать на какие-либо вопросы. Просьба следить за тем, чтобы ваши микрофоны были выключены, включать ваш микрофон только тогда, когда собираетесь высказываться вы. Ведущий, как человек, наделенный доверием группы, имеет право говорить о нарушениях данных правил, которые могут произойти в течение ведения собрания. Так, если у кого-то есть вопросы, то прошу либо писать вопрос текстом, я его зачитаю, либо ставить плюсик и задавать вопрос голосом. Вот. В порядке очередности плюсик или единичку, как вам удобно. Вот, прошу задавать вопросы. Так, всем привет, Юля, созависимая. Пока вопросов у участников нет. Ань, скажи, пожалуйста, вот у меня такой каверзный вопрос. Вот из того, что ты рассказала о своей жизни, не рассматривала ли ты другие программы, там, допустим, ВДА или Аланон? Почему ты осталась в КОДА? Чем тебе КОДА показалось ближе? Почему тут была лучшая идентификация? Или у тебя вообще вот такого вопроса не было, поиска там по другим программам? Вот если можно на этот вопрос. Спасибо.
Спасибо за вопрос, Юль. Ну, у меня не то, чтобы у меня не было такого поиска, потому что я знала о других параллельных сообществах до того, как я пришла в КОДА. Я на одном собрании когда-то была одному сообществу, в ВДА я до того, как пришла в КОДА, я тоже ходила на несколько собраний, написала ответ на один вопрос, потом меня как флешбеки начали рубить, я перекрестилась и убежала оттуда в ужасе. Я думаю, что вот Бог привел меня просто так, как нужно было, туда, куда нужно было, и тогда, когда нужно было. Я думаю, что именно это сообщество, именно в это время, именно вот так в том ключе ко мне пришло, как было должно. Я не выбирала его, это оно ко мне пришло. Я думаю, что вот именно то место, вот я сейчас понимаю, то место, где мне с моей болью можно было и высказываться, и слушать, и присутствовать, и есть вкусные печеньки и конфетки с чаем, которые всегда на собраниях КОДА в Москве, да я думаю, везде у нас, кстати, тоже в Воронеже так же. Там такие вкусняшки, целый стол вкусных конфет. Я постоянно прихожу на эти группы, обжираюсь конфетами, делюсь все, потом слушаю, и когда новичков можно слушать. Я просто думаю, что это вот именно то, что моей душе легло, и оно по-другому просто не случилось бы. Так и должно было быть. Я и сейчас хожу в параллельное сообщество. У меня есть там одно, второе, третье. Но я вот прихожу в КОДА, даже учитывая, что я сейчас там шаги не пишу, а я прихожу туда как домой. Я прихожу туда как домой, как в семью. И для меня это правда атмосфера, где вот про семью, про такое теплышко, где мы не только про дефекты, про выздоровление, про травмы, а где мы просто про такую простую нашу созависимую, казалось бы, жизнь, про чувства. Спасибо. Надеюсь, ответила на твой вопрос.
Да, спасибо. Вижу плюсик от Наташи. Наташа, прошу задавать вопрос.
Всем привет, Наталья Созависимая. Аня, большое спасибо за спикерскую. Очень много откликается. У меня такой вопрос. Как ты отличаешь воля Бога и своеволие? Особенно в трудных ситуациях, когда ты вот просишь подсказки у Бога, просишь показать, как действовать. И вот как отличить это, к тебе пришло на ум твое своеволие, или все-таки это Бог тебе подсказывает?
Наташ, спасибо большое за вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос. Меня научили классной штуке в параллельном сообществе. Мы делаем 11-й шаг через письмо, через письменную работу. Я делаю утренний 11-й шаг. Я записываю, сажусь и записываю все приходящие мысли. Задаю вопрос, ну, молюсь, задаю вопрос, записываю все, что мне приходит в голову. Вот. И потом то, что мне приходит, я фильтрую, как бы прогоняю по стандартам. Там. Было ли то, что я написала честным, чистым, бескорыстным и полным любви, то есть это никак не, ну, действительно ли это честное, то, что я пишу, действительно ли это бескорыстное, действительно ли в этом есть любовь. И из всего того, что я написала, может быть, какая-то одна мысль и будет там про любовь, а не обязательно, что вся моя мыслемешалка, все мои такие а-ля подсказки приходят, они неправильные. Вот, я прогоняю так. Но еще я не всегда так делаю, у меня есть еще такая, ну, это моя такая философия, как я ее сейчас называю, то, что для меня, если Бог это все, да, вот про это, про своеволие и волю Бога, то он не позволяет мне, я думаю, что не то, что не позволяет, нет, не так, что он бережет меня от того опыта, который мне не должен совершать. Вот буквально недавно у меня был такой опыт, вот один из простых примеров мне приходит в руководстве. Сегодня не принимай важных решений и сегодня не трать деньги. Я такая, ну ок, пришло и пришло. И у меня просто спустя полчаса после этого руководства я прихожу на работу, и у меня вот просто, я хочу уволиться, я хочу уволиться, я хочу уволиться. У меня с головы эта мысль не уходит. Я думаю, а я помню это руководство, я думаю, вот же дерьмо, а я не могу не уволиться. А я прям, я такая, господи, ну ты меня прости, но я реально, я не могу себя удержать. У меня какое-то безумие в моей голове меня накручивает, я реально не могу остановиться. Я пишу директору, я увольняюсь. Он такой, окей. Короче, и пытаюсь что-то вечером, думаю, ну, одно руководство нарушила, я уже чувствую такая вину, и пытаюсь что-то там заказать, пытаюсь что-то заказать вечером себе в приложении, ну, деньги потратить. А у меня просто перестает работать приложение. Оно просто перестало нахрен работать. И я такая думаю, вот фак. И я весь вечер, просто до вечера, я не смогла ничего заказать, а мне очень надо было. Я в итоге парня попросила телефон, говорю, дай мне, пожалуйста, телефон. Я с его телефона заказала, говорю, что, тебе денег перевести? И он говорит, да нет, там с моей карты пусть оплатится, ничего. И получается, что я не потратила деньги, хотя я очень пыталась. И для меня вот этот вот прикол был тоже про то, что вот когда мне не надо это делать, они у меня вот и не потратили. А вот с этим, там, то, что мне не надо было увольняться, я в итоге так написала, я написала заявление, и в итоге ко мне спустя 2 дня приходит на разговор директор, и тот, кто старше директора, еще над ним такая персона, и оба мне говорят, что оставайся, оставайся, там, ты чего, ты тут важна, там, мы тебя ценим, не надо, не торопись. И в итоге я спустя 2 дня отзываю заявление на увольнение, и в итоге остаюсь в лучших условиях. И я такая думаю, блин, вот то есть деньги не потрачены, уволиться я все равно не уволилась. Для меня это про то, что даже когда я своевольно что-то там пытаюсь корячиться, там, где мне, ну, не стоит, а я же пытаюсь корячиться. И я, кстати, вот в 11-й шаг после этого тоже поделюсь, сходила после этого в 11-й шаг, задавала вопрос Богу, такая, Господи, села в чувство вины в таком, такая, Господи, прости меня. Вот это у меня снова Бог карающий получился сразу, ну, чувство вины же такое. Такая, Господи, ну, прости, ну, я знала про твое руководство, я не смогла ему следовать, мне так жаль, я такая виноватая перед тобой. Мне приходит ответ просто в голову, то что, неужели ты думаешь, что я не знаю, что ты будешь делать? И для меня это было так мощно, то что, блин, реально, если Бог это все, то Он знает даже в таких ситуациях, что я попрусь это делать. Он мне говорит, не делай, это тупое, бесполезное решение, а я делаю, и Он все равно это выправляет. Ну, типа, зачем твое чувство вины? Я все равно знаю, что ты будешь это делать, что ты будешь туда сувать свой нос. И если тебе не надо это делать, вот вообще не надо, для тебя это опасно, я сделаю все, чтобы тебя от этого, ну, как-то оградить. Вот для меня про волю Бога и своеволие где-то вот так, наверное. Что он все равно, даже если я своевольничаю, меня либо мне позволяет это делать, бережно меня защищает последствия иногда, либо он меня бережет и не дает мне своеволие допустить, потому что он все знает все равно, что я сделаю в следующую секунду, если он всемогущий, если он это все. Спасибо, надеюсь, ответила на вопрос.
Спасибо за ответ. Да, Наташа поблагодарила. Дальше вижу, в чате написала Надя вопрос. Бывает ли у тебя тревога? Если да, то что является началом тревоги и как ты работаешь с этим? И бывает ли страх за сегодня, что все хорошо, а потом все разрушится?
Спасибо, Надя. Тревога, конечно, у меня бывает тревога, вот, потому что, ну, как бы, программа программой, Бог Богом, но у меня есть свои последствия моего такого достаточно сложного детства. У меня все-таки вот недавно таки обнаружилось тоже посттравматическое стрессовое расстройство комплексное, КПТСР, что-то там, ну, ввиду того, что я жила в достаточно травматичной среде в моем детстве. Вот, и тревога – это мое базовое состояние, то есть я перманентно живу в тревоге на самом деле. Я постоянно как будто бы вот на фоксе, в режиме боевых вот этих действий, как сапер. И просто я эту тревогу часто не отстреливаю, я ее не осознаю, потому что я в ней живу. Для меня наоборот, когда мне становится вот спокойно, у меня есть такая метафора прикольная, когда я чувствую спокойствие и все хорошо, для меня этот момент, знаете, как когда в фильмах ужасов становится тихо и где-то падает листик. Такая под спокойную музыку. Вот для меня вот спокойствие, это состояние сейчас будет просто жопа. Вот спокойствие — это плохо для меня, потому что я вот со своим таким травмирующим детством, для меня, если какой-то трешняк происходит, то мне этот мир абсолютно понятен. А если спокойствие, то я в этом спокойствии начинаю чувствовать свою дикую тревогу, потому что для меня спокойствие — это ненормальное. Для меня спокойствие — это ненормально. Я тогда не знаю, откуда выскочит. Когда уже везде все выскочило, мне понятно, что с этим делать. Я в этой тревоге с рождения. А когда вокруг все спокойно, это жестко. И что является началом тревоги? Ну, для меня, меня может просто, так как я травматик достаточно сильный, у меня началом тревоги может быть все, что угодно. Все, что угодно. Если мой парень сказал, что он придет в 11, а время на часах 23:02, меня может, я могу начать тревожиться. Если у меня влетела какая-то мысль в мою башку внезапно, я могу начать тревожиться. Если там я увидела просто... У меня заиграла какая-то музыка, которая у меня флешбеком возвращает меня в детство. Я могу начать тревожиться, потому что я травматик. Меня реально относят вот по травме в эту воронку. И причиной может быть для меня все, что угодно. Для меня весь мир вот реально как минное поле с этими триггерами. И как я работаю с этим? Вот Бог мне дал в этом ключе так, как молитву. Я читаю молитву, я начинаю молиться в моменте, Господи, там, Боже, дай мне разум и душевный покой. Просто читаю молитву о душевном покое, но это такая программная штука. Но я не пренебрегаю и психотерапией, потому что когда я пришла в психотерапию, мне 9 лет, я в психологии, я сама тоже психолог, помогающий практик, да, я в психотерапии сама 9 лет, мне не помогало ничего. Я в итоге пошла к другому специалисту, тоже из психологического направления, там, не к психотерапевту, к врачу, уже если до этого просто психологом работать, тут к врачу пошла, которая работает вообще в другом психологическом подходе, психотерапевтическом, и она мне объяснила, как с этим работать, то есть я работаю с ней, ну, как бы, вот она дает мне там фишечки успокоительные, как там, где погладить себя как-то по руке, где какое-то слово себе сказать, которое меня вернет, где какое-то там этот вот там, мы с ней работаем, что-то глазами переработка какая-то, ну, то есть я использую все методы, и вот я думаю, что другим, у каждого это будет, у меня нет такого универсального рецепта, у каждого будет свой, и Бог даст свой ответ. Просто быть в контакте с Богом, вот он даст тот рецепт, который сработает именно вот у каждого. И вот бывает ли страх за сегодня, что все хорошо, а потом все разрушится? Да, я постоянно всего боюсь, но это как раз тоже про мою травму. Это Бог, ну, как бы, я промаливаю эти страхи, но они у меня есть. Я постоянно боюсь, что все, сейчас что-то будет. Но это как раз про состояние, что если у меня все хорошо, то это все неправда. Я учусь этому доверять, что все нормально, что все хорошо, что мир безопасен. И вот честно, вот за 2 года программы мой уровень тревоги, он значительно снизился. Но у меня еще страхов много. Я еще в этом живу. Вот. Потому что я созависимый человек, я контролер, поэтому страхи мне очень присущи. Надеюсь, ответила. Спасибо.
Спасибо за ответ. Надя написала, спасибо, было ценно. А дальше вопрос от Ромы. Как вы думаете, как понять, где стоит сохранить отношения, а где понятно, что нужно разойтись и жить отдельно? Есть ли для вас какие-то критерии?
Спасибо за вопрос, Рома. Как понять, где стоит сохранить отношения, а где понятно, что нужно разойтись и жить отдельно? Ну, я ориентируюсь, мне помогают как-то ориентироваться чувства. Вот, например, у меня вот был брак, я же выходила замуж, я была замужем, вот. И у меня, в принципе, мой бывший муж, он не был таким вот козлом. Ну, то есть не было там что-то категорично плохого. Вот не было такого, что он меня очень сильно обижал, или он был каким-то вообще. Я думаю, что в текущих моих отношениях я как бы настрадалась похлеще. То есть у меня здесь было похлеще жести, чем там на самом-то деле. Обоюдные, не то, что меня обижали, а то, что обоюдно как бы было много. Но те отношения у меня закончились. И причем я развелась так спокойно, что у меня не колыхнулось даже ничего внутри. Мне просто в какой-то момент мне не хотелось спасать эти отношения. Мне их тупо не хотелось спасать. Когда в мою жизнь пришел новый человек, я уже понимала, что там те отношения до конца еще не были завершены, но я уже понимала, что это будет все. Ну, то есть это все. для меня никакого пути назад не будет никогда. Ну, то есть это было принято решение, оно было спокойное и взвешенное. И вот для меня признак того, что отношения как бы стоит сохранять, наверное, ну, это не то, что... Я не решаю, кстати, этого. Я не решаю этого. Для меня вот в моей картинке мира это все тоже решает Бог. Вот, потому что когда я разводилась, я чувствовала такую вину, что я думала, боже, наверное, я делаю что-то неправильно, господи, если я сейчас гоню, если я делаю неправильно, думаю, боже, пожалуйста, покажи мне, дай мне понять, что я, ну, творю дичь, ну, просто, не знаю, сделай так, чтобы я там не доехала до этого ЗАГСа, там, ногу, чтобы я сломала, да хоть в аварию попала, да что хочешь сделай со мной, хоть, не знаю, убей меня, чтобы это все не случилось, если ты не хочешь этого. Но я в то утро проснулась еще на 3 часа раньше, до того, как мне нужно было в ЗАГСе появиться, еще проснулась и не могла уснуть, и меня туда прям жизнь вытолкнула. Ну, то есть, как бы, я понимаю по внешним факторам, что когда Богу надо развести людей, а когда тебе не по пути с этим человеком, оно так случается. Когда Богу угодно, то ты с этим человеком будешь. У меня вот в моих текущих отношениях я много раз, мы расходились, смирились, у нас прям такие американские горки тут вообще, просто 2 травмированных прекрасных человека. Вот, и поэтому мы так бьемся достаточно. Вот, и с моим партнером. И я понимаю, что мне тоже, мне в 11 шаге приходил ответ на этот вопрос, когда я такая, господи, а вот как ты считаешь, а мне вот как, почему так с этими отношениями, почему все вот так сложно, а как ты думаешь, а мы помиримся или нет, господи, а как же оно будет все, а как же оно будет, вот, а если он захочет уйти, и мне приходит ответ в 11 шаге, то что, неужели ты думаешь, что это он решает, будешь ты с ним или нет? Я такая просто начинаю хохотать, потому что я понимаю, что и не я решаю, буду я с ним или нет. У меня на этот счет тоже есть хороший пример. Я как бы возьму все-таки минутку на то, чтобы его привести, потому что эта история для меня — это воля Бога просто, на самом деле, чистой воды. Про то, быть в отношениях или не быть, да, про критерии. Я созависимая, я не могу выйти из отношений. Для меня это драма, травма и вечная боль. У меня вот этот вот страх покинутости, отвержения, брошенности, разрыва, он бешеный, но при этом развелась я легко, да. И вот эти отношения, у меня тоже у нас было несколько разрывов долгих, пока еще мой партнер употреблял. И я не могла оттуда выйти, мне было так больно, меня просто рвало на ошметки, на 1000 анечек просто. И был момент, когда я помню этот период, мой партнер тогда, он был просто в точке дна, и он мне так сказал, как-то мы с ним сидели, он говорит, я хочу все, говорит, я так больше жить не могу, мне нужна помощь. И я говорю, тебе нужна моя помощь? Он говорит, да, помоги мне. В плане того, чтобы перестать употреблять. В первый раз в жизни мне это сказал, почти за 2 года, так, за 1,5 года. И я просто в тот момент, а я уже в программе была давно достаточно, я просто взмолилась, такая, Господи, Боженька, пожалуйста, дай мне ответ, как я могу ему помочь? Как я могу ему помочь? Дай мне что-нибудь, как я могу ему помочь? И мне просто в голове тишина. Просто кристальная тишина. Даже мои привычные мысли меня покинули просто. И я помню, мне сутки не приходило ни одной мысли в мою голову. Ее как будто вычистили пылесосом. Я не знала ничего. У меня такая тупость была вселенская. И я еще раз задаю Богу вопрос, как, Господи, что мне сделать? Как мне ему помочь, если он хочет выздороветь? И мне пришел ответ. Мне просто Бог говорит, уйди с дороги. Не мешай мне. Я такая, в смысле? И мне приходит то, что иди с дороги, ты пока ты на себя эти удары принимаешь, он не будет выздоравливать. И случается так, что просто меня Бог уводит из этих отношений, я эти отношения разрываю, и я проживала это достаточно легко. Я прожила это расставание достаточно легко. То есть мы разошлись, и мне не было больно в моменте. Ну, мне было больно, но это было больно, знаете, как комарик укусил относительно того, что было в другие моменты, когда мне казалось, что мне грудную клетку разорвало на ошметке. И я что-то жила, ходила на группы, жила там отдельно, что-то там веселилась, у меня была компания, мне было классно. Когда пришло время мириться, просто меня хоп, и Бог вернул. Бог вернул меня в эти отношения, когда пришло время, когда мой партнер, он за это время Бог нашел, как его привести в программу, как найти ему нужное сообщество, он стал выздоравливать, мы с ним начали как-то взаимодействовать, нашли общий язык, съехались, И все, и мы сошлись. И вот, вот он критерий для меня. То, что не я это решаю, какие отношения сохранять, а какие нет. Я просто, там, если у меня есть любовь, а у меня есть любовь, даже если она больная, просто на всю башку, потому что я по-здоровому любить не умею. Бог все равно все сделал так, что когда ему нужно было, чтобы нас развести, он меня выдрал оттуда без боли и вернул, когда нужно было вернуться. А если бы не нужно было, не вернул бы. Потому что я вот так вот сидела, я помню, уже прошло несколько месяцев, я вот так вот сидела, такая: Господи, помоги мне отпустить там старые отношения, дай мне в жизнь какие-нибудь новые отношения, если ты считаешь, что все это должно закончиться. А мне Бог ни хрена не дал новые отношения, он меня вернул в эти. И сейчас это, ну, как бы мои самые светлые отношения, я учусь любить этого человека. Он, как бы, я вижу, как он старается, как я стараюсь, как мы тепло друг к другу относимся, и для меня это чудо. Вот. У меня с отношениями, да, много чудес, но все основывается на моих отношениях, в первую очередь, с Богом, потому что Он мне дарит все, Он мне дает столько подарков и отношений, и все, что я хочу, если на то есть Его воля. Даже если это не совсем тот сценарий, который я хочу. Вот это вот, да, про где стоит сохранить, а где понятно, что нужно разойтись и жить отдельно, я здесь про доверять Богу, доверить, припоручить себя и свою жизнь Богу, и Он направит так, как будет нужно. Он направит, знаете, как закрываешь глаза и идешь, и просто вот так вот интуитивно за ручку с Богом, и Он направляет туда, где должно быть. Все у меня. Надеюсь, ответила на вопрос. Спасибо.
Спасибо большое за ответ. Сейчас смотрю, что еще в чате. А, вижу плюсик от Нади. Надя, прошу.
Да, спасибо, Надя, независимая. Хотела бы взять опыт по живой группе, потому что вот этот чат «Вишневое настроение», он создан очень много лет назад, и, будучи созависимой, я, конечно, вложила очень много своих сил, хотя казалось, да, что программа, да, но все равно за программой всегда стоят люди, за любой группой, за любым собранием всегда стоят люди, ведущие, служащие, то есть сил уходит на самом деле немало. Вот, и по живой группе я иногда думаю о том, что, может быть, идти в формат офлайн-встреч. И у меня возникают очень сильные такие внутренние страхи, недоверия. Во-первых, то есть я понимаю, что один в поле не воин, то есть нужен будет обязательно кто-то еще. Вот, а другой момент, как научиться вот отпускать, да, то есть не как, потому что вот, допустим, вот этот вишневое настроение группы, я очень долгое время чувствовала, что вот это вот, ну, как мое детище, и мне прям было очень тяжело там, когда начали возникать новые служащие, ведущие, это была такая борьба внутренняя, хотя я понимала, что это все идет на благо, на развитие группы. Вот, и, собственно, такой вопрос, да, вот как выйти, да, в офлайн-группу, какие, может быть, сложности были, как с этими сложностями приходилось, ну, как их преодолевать, вот, и как находить единомышленников, людей, которые будут подхватывать служение, там, чтобы дальше все это развивалось, чтобы это не было группы одного человека, вот, чтобы это было действительно вот единство и какая-то сменяемость служащих. Вот, спасибо.
Спасибо за вопрос, Надя. По поводу группы, блин, мне очень отзывается про то, что вот открыла группу, и так казалось мое детище, и так сложно принимать, что новые люди приходят. У меня этот этап был прям очень жестким, когда у меня тоже было: это мое золото, не покушайтесь, это моя группа, это я ее сделала, мы все, вы не такие, все тут будет по моим правилам. Конечно, первые года полтора я ее присваивала себе, я ее прям очень присваивала, год, наверное, да. Первый год я прям ее, ну, берегла, как собственного ребенка, я реально даже не могла с ней разделиться, это было прям мое. Вот, так что я очень понимаю, очень отзывается мне такой опыт. А по поводу очной группы, если есть, вот у меня ответ будет такой, он очень примитивный относительно того, что я говорю, все понятно, да, что как вот искать, как что. Когда у меня зародился этот импульс в душе открыть группу очную, я поняла, что это же не, вот сейчас я понимаю, что это не моя была идея, но в плане того, что мне это, эту мысль и эту группу, мне как и если это и мое, там, допустим, детище, да, мне это дает Бог. Мне дает силы на открытие, на создание Бог. Что мне нужно было? Мне нужно было договориться о помещении, мне нужно было преамбулы, немножко литературы, там, деньги на вкусняшки и на стаканчики, и дело за малым. Если в городе есть люди, у меня просто вот был как бы мой спонсор, была моя подруга программная, она из другого сообщества. Но она подключилась такая тык-тык-тык-тык-тык, и мы собрали достаточно быстро людей. И сначала, да, вот первый год ехала группа на гордыне, там сначала заходила и я, мое эго, а потом, блин, группа. И я помню все эти периоды, что мы там, ну, много допустили ошибок, и это нормально. И будет очень много ошибок, и это нормально. И она, возможно, не будет сразу здоровой, она будет прибаливать, и это тоже нормально. Не нужно как бы ожидать от себя, но для меня это был опыт такой, что я ожидала, что я сейчас сделаю группу, эта группа будет не такая, как те, она будет особенная. А в итоге я прокатилась, что моя группа была и как те, от которых я пыталась отстроиться, и как те, от которых я пыталась сделать не такую, как все. Но просто там Бог на моем желании вот этом выделиться среди других, на моей гордыне и каком-то эгоцентризме, он дал пространство родиться этому всему. А то, что дальше, а дальше он ее повел сам. Он в какой-то момент, когда пришло время, Боженька меня оттуда отодвинул, он такой: о, смотри, 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 о, там что-то интересное есть, и я такая, хоп, у меня внимание переключилось. Я как этот котенок, который за солнечным светом такой хоп, побежал и забыл. Вот. И все, и мой контроль оттуда ушел. И я смотрю, и я ушла, а группа живет. И живет она не на моих ресурсах. Она живет на том, что традиции, шаги, все прописано. Все прописано. Если следовать базовым простым правилам группы, она будет жить. Она будет жить. А то, что страшно, что будет один человек, а чего этого бояться? У меня был такой опыт. У меня было несколько собраний в моей жизни, ну, так, за эти полтора года, где я приходила. Я вот так вот сидела, и не приходил на группу никто. Но я знаю, что группа длится у меня там во вторник с 19:00 до 20:30. Я сижу и понимаю, у меня эти полтора часа. Я была одна тогда, я и вела, и покупала все, и там, и чайханила, и все делала, и убиралась. И я сижу такая просто и понимаю, окей, у меня есть полтора часа. Эти полтора часа — время группы. Я пришла как ведущая отдавать это время группе. Даже если не придет ни один человек, я буду сидеть здесь с 19 до 20:30. Это правило группы, потому что новичок может прийти в 20:29 за минуту до закрытия группы. И я обязана быть здесь. Это традиция. Это традиции. Я обязана быть здесь. Это место должно ждать новичка. И даже если ко мне не придет никто. Если придет хоть один человек, мы проведем это собрание вдвоем. Там, где есть двое, там есть Бог. Да, вот это вот между нами. И я сидела вот так вот несколько собраний одна. И другая девушка, ведущая, которая была мне тоже потом после меня, она мне написала уже, говорит: Ань, а что делать? Никто не пришел. Я говорю: сиди. Я говорю: прям что так сидеть? Я говорю: прямо до 20:30 сиди, 20:30 наступит, собираешься, манатчики, можешь идти домой. И так было несколько раз. И у нас сейчас группа, кстати, небольшая, она туда ходит, я просто отчеты вижу, как секретарь. И там человек 8 сейчас, как человек 8 там ходит на группу, но у нас постоянно новички, у нас там какое-то движение, есть какой-то костяк, есть какие-то новенькие постоянно. И она живет и несет кому-то ценность, и слава Богу, и слава Богу. Вот. Я не ставлю на это большие ожидания. И вот, ну, если там есть какой-то вопрос, что бы я могла порекомендовать, это не ставить большие ставки, не делать ожидания, а просто сказать: Господи, вот если есть на то твоя воля, помоги, подскажи, и люди придут. И люди нужные придут, кому эта группа будет нужна, и на помощь придут. И вот у меня были отношения достаточно близкие, дружеские с девушкой. Она мне помогала эту группу как-то основать, потом наши с ней отношения дружеские совсем закончились, наши пути с ней разошлись, мы не общаемся с ней вообще, но при этом уже в эту группу она вложила кусочек души, мой спонсор тоже вложил в эту группу кусочек души, хотя он не присутствует на ней. И вот так вот и случается, Бог дает людей. Вот. Ну, как-то так, надеюсь, ответила.
Спасибо большое за ответ. У нас еще вопрос. Вот Надя поблагодарила в чате. У нас новые вопросы пошли от Лены. Аня, добрый вечер. Невыносимо в отношениях, но мне страшно уйти, хотя понимаю, что дальше разрушаю себя с ним. Где взять смелость и ответственность? Как будто жалость держит к нему. Вот такой вопрос.
Привет, Лена, спасибо большое за вопрос. У меня тоже было такое в этих же, кстати, отношениях, что и было невыносимо, но было страшно уйти, и было понимание, что дальше себя разрушаю. Я себя довела до того, что я там курила по 1,5 пачки в день, и чуть в окно не вышла, потому что я была, ну, в дико зависимых отношениях. Вот был такой эпизод, когда было просто ужасно. Вот. И если мне страшно уйти, но невыносимо, если там меня что-то держит, это значит, если в шагах, если ты в шагах, то прекрасно. Если вот ты не проходишь сейчас шаги в настоящее время, то я бы очень рекомендовала это, если так, когда пойти в шаги. У меня опыт такой: шаги исцеляют тебя, ну, меня. Я буду от себя говорить про себя. Шаги исцеляют меня, моя работа по шагам исцеляет меня, а когда моя жизнь исцеляется, исцеляется все, что вокруг меня происходит. Я начала выздоравливать. У меня как бы партнер липнул, отвалился, потом начал выздоравливать, да, и это от меня зависит не то, какой будет он, а то, как будет в моей жизни все это проявляться. И если я понимаю, что у меня нету сил уйти, мне страшно, но мне непереносимо, и я не могу, первый шаг. Это же первый шаг, то, что я признаю свое бессилие. Я бессильна перед тем, чтобы вырваться, как муха из этой паучьей сети. А я, например, если отношения для меня, как для Созика, это там наркотик, если я не могу из них вырваться, я как алкаш не могу, не может бросить свою бутылку, я не могу бросить свою эмоциональную качелю в отношениях. Мне нужно Богу молиться и припоручать Ему свою жизнь. Я молюсь и припоручаю. Говорю: Господи, я не могу, будь со мной. Будь со мной, помоги мне, если ты меня из этого не вытаскиваешь, пожалуйста, дай мне сил это прожить хотя бы. Мне это очень помогало. И я, вот то, что меня вытаскивало, первое, работа по шагам, второе, не оставаться в одиночестве. Я начинала выздоравливать в моменты, когда мне было тяжелее всего и поганее всего в отношениях. Я шла к людям, к программным, на группы, и задавала, и делилась опытом. Я говорила: у меня, мне плохо, я подыхаю, мой партнер делает вот это, я страдаю, я умираю, мне кажется, я скоро сдохну. Я все это честно рассказывала хотя бы одному-двум людям. Я не... Главное вот правило для меня — не оставаться в этом ни в коем случае в одиночестве. И, кстати, если тебе будет очень нужно, очень-очень нужна будет помощь, мне можно всегда писать, звонить, когда у меня есть свободное время. Я рада ответить, всегда поделиться опытом. Я рядом, я очень переживаю этим историям, потому что я понимаю, я реально чуть не вышла сама в окно, как моя мать, в порыве жопы просто в этих отношениях, и я знаю, что это такое, что это за боль. Смелость и ответственность мне не нужна, если у меня есть Бог. Мне нужен только Бог, а не смелость и ответственность. Я прошу, я беру его за ручку, и он меня спасает, он меня выводит. Спасибо большое.
Спасибо большое за ответ. Так, дальше я ставила плюсик. Аня, скажи, пожалуйста, вот ты рассказала, у тебя, ну, такой достаточно объемный, длинный путь. Как у тебя сейчас строятся отношения со спонсором? Поддерживаешь ли ты связь? Нужна ли тебе спонсорская поддержка? Или ты, например, уже все прошла, все знаешь, все умеешь, и, допустим, спонсор не нужен? И есть ли у тебя помимо спонсора какой-то твой круг в программе, который тебя поддерживает? И нужен ли тебе этот круг? Или, допустим, ты уже как-то отошла и настолько сильно в поддержке там спонсора и близких людей в программе, может, уже не нуждаешься? Вот такой вопрос.
Спасибо, Юль, за вопрос. Вот у меня был период, когда я разошлась со спонсором с Коды. Наши отношения в определенный момент закончились, когда у меня, ну, пройдены были шаги. Вот. И, короче, какое-то время там я была не очень в близком контакте со спонсором, потом я проходила шаги, тоже расходилась со спонсорами. Просто я сейчас пишу уже третий, в принципе, круг шагов в разных сообществах, там, второй в другом сообществе вообще. В целом, по шаги, 12 шагу программу пишу уже третий раз. Я понимаю, что у меня были периоды за эти 2,5 года, когда я была без спонсора, и, честно скажу, это самое худшее время в моей жизни. Потому что, когда у меня нет спонсора, я начинаю творить херню. Я постоянно начинаю творить какую-то дичь. Потому что я человек зависимый. Ну, хоть я и говорю Созик, да, созависимая, все равно это тоже зависимость, такая же. И я, когда остаюсь без спонсора, без наставника, который меня ведет, даже учитывая, что я не в шагах в какой-то момент, Мне кажется, что я знаю, как мне жить. Мне все, что говорит моя голова, это воля Бога. Я сейчас тут пойду. Я пошла уволилась, пошла передумала, я пошла сделала, пошла не сделала. И я начинаю творить дичь, и я скатываюсь очень-очень быстро. И для меня вот как работает программа для меня? Что мне помогает? Вот без круга, без программного круга людей, без программы, без выздоровления, без ежедневных, кстати, действий по программе, даже учитывая, сколько бы я ни выздоравливала, я буду болеть. Почему в некоторых сообществах, на мой взгляд, люди прибаливают? Потому что не делают ежедневные действия. Потому что только делая ежедневные действия, каждый день я могу выздоравливать. Как только я перестаю это делать, все, хана мне. Болезнь меня снова вкручивает. Это, знаете, как я хронически больная, которой нужно пожизненно принимать лекарства. И как только я перестаю принимать лекарства, жопа мне. Моя болезнь меня делает моральным инвалидом сразу. Моральным, психическим инвалидом. Я начинаю болеть, я начинаю жестить. Я вот если у меня появляется мысль, у меня, кстати, недавно вот пришла моя мысль такая в голову, я честно вам скажу, я просто в работу упоролась, я не хожу на группы на очные 2 недели. Я перестала делать 11-й шаг с Богом, вот этот вот контакт выстраивать. Я такая думаю, блин, а я же неплохо живу, 2 недели не хожу на группы, и что? А я смотри, как выздоровела, а я уже сама могу, а мне уже и так хорошо. Слушай, а зачем тебе идти на группу, да не так тебе надо? Думаю, что программа мне не нужна. А, слушай, психотерапия хорошо справляется. Я когда послушала вот эти мысли в моей голове, думаю, о-оу. Это попадос. Как только я начинаю думать, что Бог мне не так уж сильно и нужен, я, кажется, выздоровела, это признак того, что вот впереди меня ждет просто такая минная растяжка, где я бабах и подорвусь нахрен и разнесу все что-нибудь вокруг себя. Потому что как только я перестаю понимать, что я больна и думаю, что первая одна рюмка ничего мне не сделает эмоционально в моем случае, это признак того, что я в беде. Как только я думаю, что Бог мне не нужен, я в беде. Как только я думаю, что я выздоровела, я в беде. Поэтому программа 100% да, 100, спонсор 100% да, ежедневные действия 100% да, и окружение, ну, конечно, люди, с которыми я просто на группах вижусь, которые мне близки, 100% да. И вот у меня сейчас рекомендация спонсора ежедневно сдавать горячие звонки, 10-е шаги. Даже там по мелочи выгружать все это. Я делаю это, конечно, через пень-колоду так, но рекомендация у меня такая. Если не будешь это делать, рано или поздно тебя подорвет. И я понимаю, что меня подорвет, если я не буду этого делать, потому что только через ежедневные действия я и выздоравливаю. И результат вообще пушка. Главное, никогда не забывать, и надо всегда помнить врага в лицо и никогда не забывать, что водка мой злейший враг, и я никак, ну, водка эмоциональная, поймите, про что я говорю. И мне не надо забывать, что я эмоциональный алкоголик. Как только я забуду, все, жопа мне, я начну контролировать, я начну ревновать, я начну других людей тыркать, я начну становиться агрессивной, я в итоге эмоционально набухаюсь и разнесу свою жизнь к чертям. Все, спасибо большое.
Большое за ответ, за опыт. Дальше плюсик от Марины. Марина, прошу.
Всем привет, Марина созависимая. Меня слышно? Наушники всегда да. Сомневаюсь. Ага, спасибо. У меня такой вопрос. Вот проходя шаги, получается ли их потом отдавать? И если да, то ну, сколько подспонсорных ведешь? Спасибо.
Спасибо большое, Марина. Ну, у меня как-то получается отдавать. У меня было несколько подспонсорных попыток, я бы сказала. У меня так сколько было? 4 или 5 человек в итоге у меня было за 2... чуть-чуть больше 2 лет, но вот единственная девочка у меня сейчас единственная, она на 8-м шаге, это первая, кто мне дошел до 8-го шага, остальных я не провела, остальные у меня отваливались, или я кому-то их передавала, или сами уходили, ну вот, ну как-то так, и ну не от меня зависит, там пройдет, не все от меня зависит, пройдет человек или нет. Иногда как бы, мне стоит передать его другому спонсору, иногда люди отваливаются, иногда я не всем подхожу, потому что я тоже не 100 долларов, чтобы всем нравиться, я тоже достаточно специфичный человек на самом деле и болтливый. Вот, поэтому, да, поэтому тут как бы получается, насколько я могу, получается принимать горячие звонки. Но вот пока Бог дал одну подспонсору до 8-го шага, и то не знаю, доведу ее или нет. Но я понимаю, что это не только от меня зависит. Ну вот. Как-то так.
Спасибо за ответ. Дальше вопрос от Евгении. Подскажи, как правильно выбрать спонсора? Есть ли принципиальная разница, спонсор с группы Кода или другая?
Спасибо за вопрос, Женя. Так, как правильно выбрать спонсора? Есть ли принципиальная разница, спонсор с группы Кода или другая? Ну, как сказать, как правильно выбрать спонсора? Если идти по сообществу по Коде, по программе Кода, то хорошо бы выбирать спонсора с Коды. Если по другой программе, то выбирать спонсора из другой программы, конечно. А как правильно выбрать спонсора? Я не знаю, как правильно выбрать спонсора. Для меня это... Мне нравится, как говорят, спонсора дает Бог. Ну, то есть для меня Бог привозит мне человека, который сейчас может быть мне полезен. У меня было за всю мою историю прохождения шагов 5 спонсоров, вот сейчас 5-й. 5 спонсоров, с 4 из них я рассталась плохо. На 4 из них я потом сдавала 5-й шаг, думая, что сволочи, не люблю вас, все вы гады какие. Этот недостаточно эмпатичный, это не уделяет внимания, это деспотичная сука, это меня просто бросило. И я понимаю, что плохие спонсора — это неплохие спонсора. Это моя болезнь чаще всего. Но вот как бы, проходя вот сейчас уже с 5-м спонсором, я понимаю, что иногда она такая... Я говорю, когда созвонимся? Она такая, в понедельник. Я такая думаю, в смысле в понедельник? Сегодня суббота. Я думаю, ну вот ты о себе прикольно возомнила, да? И я понимаю, что мои недовольства спонсорами — это мое. Ну, то есть это моя болезнь, которая хочет прогибать под себя. Я гнула под себя вот за 2 года, спонсоров гнуло только так, что они от меня сами уходили, я от них уходила в порыве гнева, и это про мое выздоровление. Так что для меня спонсор дает Бог, и все, что в этих отношениях происходит, как и в отношениях партнерских чаще всего, это что-то про меня, про мои уроки. Просто по программе выбирать, либо человека выбрать, который отозвался. У меня даже было так, что я выбираю человека, который мне отозвался, а по какой программе повезет, веди как хочешь, мне нравится твой опыт, просто веди, я хочу у тебя забрать то, что у тебя есть. Ну все. Как-то так. Надеюсь, ответила.
Спасибо большое за ответ. И последний вопрос на сегодня. Нам нужно будет завершать собрание. Так, прошу прощения, 2 вопроса еще будет. Значит, вопрос от Нади. У тебя бывает выгорание от программы в плане передачи опыта и работы в сообществе? Переживание, что подспонсорные уходят?
Спасибо за вопрос, Надя. Да, там... Переживания, что подспонсорные уходят, у меня много было переживаний, потому что когда у меня отваливались первые в особенности подспонсорные, я думала, господи, что же я за кусок дерьма, думаю, ну нет, это со мной что-то не так, если от меня подспонсорные уходят, какой же я плохой спонсор, какой же я плохой человек, но это не так. Это не так, это просто подспонсорные уходят. У меня одна девочка подспонсорная ушла, когда я ей дала первое самое задание программы. Она только вступила в шаги, и я ей там книжечки подарила даже, но с ним я так радостно ее тепло встретила, и очень хотела с ней поработать. Я ей дала первое задание, просто напиши свою историю болезни, расскажи, что у тебя в твоей истории было. И она на этом же задании посыпалась и сказала, мне не нужны шаги, я ухожу. Хотя я с ней провозилась месяц, она не выполнила даже первое задание. Ну, то есть это не про меня история, это про неготовность человека. Ко мне много обращались люди, которые, ну, говорит, да-да-да, я все понимаю, да-да-да, я все знаю, да-да, ну, нормально, все нормально. Но такие, у которых не было дна. И такие люди у меня часто не оставались. И я прям, ну, в этом плане, когда от меня, ну, отвалилось 5 человек, я просто поняла, что, ну, ко мне чаще всего у меня остаются, удерживаются именно у меня люди, которые готовы землю жрать, потому что я пришла в шаги через то состояние, что мне сказали бы, иди землю во дворе жри, я бы жрала землю во дворе, потому что мне было так больно, что я готова была землю во дворе жрать с ромашками вместе. И реально это было вот так. И поэтому, когда человек в сомнениях, это не от меня зависит. Но я от этого жестко выгорала, и я чувствовала себя прям очень плохой, очень какой-то недостаточно хороший. И когда мне подспонсорные задают вопросы, на которые я не знаю ответ, меня это тоже всегда ломало. Да и по сейчас иногда бывает, вводит в тупик, например. Мне подспонсорная говорит, я Богу не доверяю, какой-то тресни, с чего ты взяла, что он такой. И я такая, о-о-о, как же тебе свою веру взаймы-то передать? Поэтому, ну, это нормально, я тогда в такие моменты, когда выгораю и чувствую себя хреновым спонсором, я обращаюсь к впереди идущим. Я звоню по горячему звонку и говорю: слушай, там, есть такой опыт? Я что-то чувствую себя плохой. Можешь помочь? Что делать в таких случаях? Со мной делится опыт, мне становится легче. Вот. И выгорание от программы, про вот это вот отдельный кусочек, выгорание от программы у меня тоже, безусловно, бывает, потому что я вот про то, что я не так давно говорила, то, что я такая, мне стало так хорошо, у меня столько дел, столько работы, у меня все на мази, мне на работе сказали, оставайся, ты такая ценная, я думаю, бог, отстань, и я уже сама без тебя могу. Для меня это тоже про выгорание. Для меня выгорание, когда я бывала, вот у меня первые полтора года в программе я херачила, а у меня результат был, как мне казалось, ноль. Иногда мне кажется, что я работаю в сухую землю, нет результата. И это для меня выгорание. А потом, только спустя время, оборачиваясь назад, я вспоминаю себя тут, такая, да нет, результат есть, помогает. А бывает выгорание, когда я думаю, блин, ну нахрена мне каждый день тратить 2 часа на программу, группа, 11 шаг утренний, 11 шаг вечерний, по дню, звонки, какие-то 5-10, не хочу ничего делать. Да, но я понимаю, что я могу чуть-чуть отстраниться, я могу сделать меньше, но мне главное возвращаться. Выгорание — это норм. Считать, что я выздоровела — это норм. Вот эти вот качелечки — это норм, потому что я духовно больной человек, мне нельзя об этом забывать. Главное, чтобы я возвращалась после выгорания. Знаете, это как я чуть-чуть пошла-пошла, решила Бога отпустить, пойти сама, не с ним за ручку, а сама, споткнулась, навернулась, морду разбила, такая, ладно, давай заново. Я так делаю постоянно, это хороший опыт, на самом деле, такие легкие донышки помогают мне немножко получить по щам, встряхнуться и вернуться в программу. Спасибо.
Спасибо большое за ответ. И у нас еще один вопрос. Да, вот участники благодарят. Вопрос, который у нас случайно удалил бот. Добрый вечер. Мой вопрос от Юли. Как ты возвращаешься в контакт с высшей силой после пребывания в состоянии психотерапия ок, работает, я выздоровела и так далее, не дожидаясь сильных откатов? И бывают ли откаты? Если да, как ты возвращаешься из них?
Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос, Юля. Так, сейчас я его перечитаю. Ну вот про откаты, да, я говорю, что возвращаюсь. Вот как я сильных откатов возвращаюсь? Вот честно, лучший способ мне вернуться после программы, когда я чувствую, что я выздоровела, у меня все прекрасно работает и без Бога прекрасно, зашибись, чуть матом не сказала, то я просто вот возвращаюсь после того, как я разобью себе морду эмоционально. Вот я, так, как я только что сказала, я боженьку отпускаю и такая... Я выздоровела, адьос, амигос, я могу дальше куролесить. И я в первую же стену, условно говоря, ментально, бабах, раскрошила немножко себе лицо, такая, ой-ой-ой, что-то лоб расшибло, надо возвращаться. Или там, мне все хорошо, я отхожу от программы, я чувствую, что я начала там сорвалась, либо я с парнем сильно поругалась, либо у меня на работе начались проблемы. И когда у меня где-то какая-то сфера, или денежки закончились, или эмоционально я стала нестабильной, или здоровье подкачало. Я как миленькая тогда, боженька, да ни разу не душа, такое, я быстренько возвращаюсь и начинаю делать действия, когда я понимаю, что последствия меня нахлобучивают. Я зависимый человек, я без последствий не понимаю. Мне нужно иногда вот эти поджопники от жизни получать, чтобы я возвращалась. Ну а зачем? Программа — это ежедневный, блин, труд. Это постоянный труд, постоянная работа над собой. Нахрена мне работать над собой, если у меня и так все работает? Если я курс прошла, условно говоря, какой-нибудь марафон, и у меня все зашибись в жизни, зачем я буду работать? А когда я понимаю, что нет, это не марафон волшебный, а это таблетка на регулярной основе пожизненно, перестала пить таблеточку, в виде программы жизнь посыпалась. И вот пока она у меня, я лоб себе не расшибу, ну, как бы достаточно. Может быть, меня когда-нибудь попустят. Я периодически откатываюсь, но я уже понимаю заранее. Я уже еще до того, как меня сорвало чердак мне, я уже понимаю, что пора возвращаться. Уже чаще. Я думаю, что это со временем приходит. У меня только 2,5 года опыта. Люди, которые дольше, говорят, что, ну, как-то это дольше встраивается. Вот. А как я возвращаюсь в контакт с высшей силой после пребывания в состоянии психотерапии, ок, работает, я выздоровела? Ну вот, наверное, через грабли. Через грабли, которые мне по морде дали. Я возвращаюсь очень легко. Либо иногда вот у меня хватает уже сознания. Вы знаете, когда я знаю, я же уже знаю, что я срывалась уже ментально 2000 раз. И я уже знаю все предвестники срыва. Я точно знаю, что когда я себе говорю, что я здорова, мне Бог не нужен, программа дерьмо, и я пошла вообще жить свою легкую жизнь, я такая, ой-ой-ой-ой-ой, я этот голос хорошо знаю, и я всегда знаю, какой после этого меня ждет прикол. И когда я слышу этот голосок внутри, я понимаю, что это не к добру. Я уже понимаю, как вот та тихая музыка, спокойно падающий листик в фильме ужасов. Я знаю, что дальше будет жесть. И поэтому, если у меня уже вот эта цепочка причинно-следственной связи сформировалась за количество моих срывов, то я как только чувствую вот это внутри, ты выздоровела, первое, что я делаю, обуваю себе ботиночки, завязываю шнурочки и топаю на группу, пока не сорвало. Если мне удается притопать на группу раньше, чем меня сорвало, вернуться раньше, чем что-то случилось, позвонить по горячему звонку и сказать, я, походу, выздоровела, люди, помогите. Тут что-то неладное происходит, я считаю, что я выздоровела. И меня быстренько возвращают в здравомыслие, я начинаю молиться через силу и возвращаюсь до того. Но чаще, конечно, я расшибаю лоб. У меня так, спасибо.
Спасибо большое за опыт, за высказывание, за ответы. К сожалению, время нашего собрания ограничено. Спасибо большое. Предлагаю поблагодарить спикера нашего сегодняшнего собрания. Надя, пожалуйста, выключи запись. Сегодняшний